Автопатруль. На страже кибербезопасности.
Здравствуйте, это Инфопатруль, и сегодня дежурят Дмитрий Матвеев
и Наталья Кожухарь. Мы улавливаем малейшие колебания всемирной паутины и ловим коварных пауков, которые используют интернет для дезинформации, обмана, мошенничества и провокаций.
Мы расскажем, как распознать ловушки, обойти их и успешно соблюсти цифровую гигиену. Кстати, цифровая или кибергигиена – это ключевое понятие для любителей путешествовать по интернет-пространству.
Но все равно, что правила дорожного движения для автолюбителей. Если их не знаешь, угодить в аварию проще простого. Итак, сегодня патруль задерживает нарушителей цифровой гигиены.
Арест.
Что же такое кибергигиена? И есть ли конкретные признаки того, что стоит заняться, как сказать, дезинфекцией своего компьютера или гаджета?
Ну, конечно. Например, вам предлагают рекламу по тем запросам, которые вы не делали в интернете, но эти темы обсуждали с друзьями. Например, что хотите сменить автомобиль или купить новый смартфон.
Или с вашей карты списываются деньги за доступ к какой-либо информации автоматически. Подписка на любимый журнал или VIP-аккаунт в приложении способствует этому.
А бывает, на телефон приходят уведомления, где вы были вчера, час назад или в прошлом году. Любой из этих фактов – повод крепко задуматься.
Но есть и хорошая новость. Простые правила помогут защититься и сохранить свою цифровую гигиену практически в первозданной чистоте.
И мы расскажем об этом все, что вы хотели знать, но не знали, как спросить. Итак, нарушители цифровой гигиены.
Сейчас разберемся с ними детально. А для расследования и суда обратимся к нашим присяжным экспертам.
Заключение.
Экспертное заключение – это первое, что нам необходимо при изучении любого киберявления и вынесении вердикта о его вредности либо полезности.
И сегодня у нас в студии директор Центра информационных технологий Приднестровья Николай Пикельняк. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Словарь дает такое определение цифровой гигиены. Это образ мышления и привычки с фокусом на безопасность, помогающие пользователям и организациям снизить количество нарушений в интернете. Очень навороченное определение, и с первого взгляда вообще не каждый поймет, что это означает. Вот можно ли объяснить простыми словами, что это значит?
В принципе, определение, которое вы сейчас озвучили, переведя на простой человеческий язык, означает следующее. Для того, чтобы вы чувствовали себя более-менее в безопасности в информационной среде, вам надо ввести определенный набор привычек и следовать им. Как по утрам мы моем руки, чистим зубы, так и здесь надо не нажимать на недоверенные ссылки, не общаться с незнакомцами и не оставлять свои персональные и личные данные неизвестно кому и неизвестно где.
То есть, по сути, это можно сравнить с обычными привычками гигиеническими, человеческими, которые по утрам каждый из нас применяет. Да, это как почистить зубы, умыться, причесаться и так далее.
В принципе, если использовать именно термин «цифровая гигиена», то да, это так и есть. Хотя чаще используются все-таки информационная безопасность и ее рекомендации. Но, в принципе, и то допустимо.
А существуют ли верные признаки того, что ваша цифровая безопасность под угрозой? Вот увидел это, и надо насторожиться.
Сложный вопрос. Смотря что мы пытаемся для себя получить от вот таких вот признаков. Поддерживать себя в тонусе и стараться лишний раз не светить данные? Да, признаки существуют. Например, многие информационные системы и сервисы сообщают вам, что кто-то зашел с вашего телефона или аккаунта с другого непривычного адреса. На это стоит обращать внимание. Когда у вас внезапно уходят деньги с карточки, это тоже хороший сигнал, что вы под угрозой. И все в таком ключе.
Уже на бат прямо.
Ну, для некоторых даже это не на бат. Некоторые верят звонкам службы техподдержки из банка и сообщают коды от карточек. Некоторые в переписке с бывшими одноклассниками сообщают, когда они бывают дома, когда они на работе, а потом удивляются, как так, как злоумышленники узнали, что их ограбили. Каких-то ярких маркеров, которые вот однозначно бы сообщали о том, что вы под угрозой, нет. Есть моменты, которые связаны с тем, что я чуть раньше сказал, что не стоит совершать ошибки и подставляться. То есть оставлять свои персональные данные – это самый главный момент на самом деле. Лишний раз не светить свои персональные данные. Очень многие люди делают что? Заходя в интернет и увидев первое же объявление, вы выиграли в лотерею, вам надо оставить ваш телефон, а еще было бы неплохо скан паспорта, а еще было бы неплохо прислать нам смс-ку, точнее код из смс-ки, который мы вам сейчас пришлем. Тут же это делают. Вот сказать, какие маркеры будут для таких людей, намекать о том, что они в опасности, очень сложно. А с другой стороны, люди пользуются, злоумышленники, назовем их так, пользуются человеческой доверчивостью и стараются, как это говорится, хайпануть на теме информационной безопасности. Очень часто в социальных сетях, даже просто в сообщениях появляются баннеры. А читает ли вас ФСБ? А не украли ли ваши персональные данные? А хотите ли вы проверить, не находитесь ли вы в списке должников или в списке коллекторов? И люди, конечно же, думают, ну, надо бы знать, читает меня ФСБ или нет. А есть ли я в списке коллекторов или нет?
Ну, наше сообщество сейчас уже выработало какие-то типичные правила поведения в интернете. Вот как можно их как-то концентрированно сформулировать? Есть ли они вообще?
Проблема в том, что наше сообщество, оно неоднородно. У нас есть люди более старшей возрастной группы, которые, честно говоря, всего этого боятся как огня. Есть молодежь, для которой проснуться и начать свой день с телефона, а не с умывания, чистки зубов, это так же естественно, как для других дышать. И молодежь, она более, скажем так, несерьезно относится к своей персональной информации, потому что, ну, они считают, что в интернет можно выкладывать все. Они смотрят на так называемые инфлюенсеров, лидеров мнений, которые снимают все, что с ними происходит, выкладывают там в социальных сетях TikTok, Instagram и думают, что это нормально, когда все окружающие знают, где он был, с кем он ел, что он пил, на чем он ездил, фотографии документов выкладывают, вот я получил водительское удостоверение и там все данные, или я только что получил новый загранпаспорт, и опять же фотографии, на которой, к сожалению, не заретушированы персональные данные. А вот люди более старшего возраста, они как бы более осторожны, и за счет этой осторожности они более, ну, скажем так, безопасно ведут себя в сети. Но, как я говорил чуть-чуть ранее, к сожалению, наивность наших людей с легкостью перечеркивает вот эту осторожность в некоторых моментах.
Мы привыкли, когда мы выходим на улицу, понимать, что есть транспорт, есть пешеходная часть, есть автомобильная, есть свод правил. Вот когда мы выходим или входим в интернет, когда мы пользуемся какими-то приложениями, пользуемся социальными сетями и так далее, все-таки есть вот какие-то моменты, на которые можно акцентировать внимание, что вот обязательно нужно следовать каким-то правилам?
Ну, вот такая пошаговая инструкция, может быть.
Ну, если рассматривать с точки зрения некой инструкции, да, естественно, есть. И я могу попытаться ее озвучить. Но, опять же, она слишком универсальная для конкретных ситуаций. Свои рекомендации могут быть. Первое главное – пароли. Прям слабое место, и на самом деле это проблема, как была 10 лет назад, так и есть она сейчас. Люди не задумываются над тем, что пароли должны быть надежными и безопасными. Люди используют один и тот же пароль везде. И пароль, к сожалению, очень легко может быть подобран, взломан или даже банально подсмотрен, когда вы где-то сидите в общественном месте, когда люди ставят себе на телефон пароль и набирают этот пароль при виде, ну, когда рядом стоят подозрительные чужие люди. А потом удивляются, как так у меня украли телефон, и все мои данные тут же слили. Я даже заблокировать его не успел. Также и с социальными сетями. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это прям вершина сложности. Ну, кто же догадается, что я поставил такой пароль? Нет, конечно же, есть люди, которые там ставят дату рождения ребенка или там девичья фамилия матери, вот это вот все. Но, опять же, один пароль для всех сетей, для всех систем, для всего. Следующий момент – это слишком много лишней информации, которая вам не нужна, которая о вас не нужна в сетях. То есть можно зайти в профиль любого практически ученика школы и узнать не только, что он ученик там 12-й школы 8-го класса, но и сколько ему лет, кто его мама, папа, ближние и дальние родственники, как они неплохо отдохнули прошлым летом, и что мама прокурора, она ездит на красивой машине, и все эти фотографии в подробностях есть. Из следующих моментов то, что люди считают, что пароль – это раз и навсегда. То есть пароль один раз придумал, и даже несмотря на то, что тебе периодически приходит на почту уведомление от сервиса, ваш пароль давно не менялся, надо бы его поменять, давайте поработаем над этим. А зачем? Они там что-то себе придумали, вдруг я забуду пароль. Ну и вот из таких мелочей строятся рекомендации по обеспечению безопасности. Там дело не только в паролях, а очень часто люди используют в качестве, ну, системы подтверждения, что это они, электронную почту. Причем электронная почта может быть на каких-то публичных открытых серверах бесплатных. И пароль на социальные сети стоит нормальный, на электронную почту тоже стоит 123456. Взломать почту, а через нее взломать все ваши социальные сети намного проще, чем пытаться угадать сложный пароль, потому что многие современные соцсети делают привязку еще к мобильным телефонам. Но мобильный телефон — это, опять же, тоже не гарантия, потому что мобильные телефоны, мы особенно, когда мы молоды, мы там в школе, в университете, в техникуме, мы друг другу даем телефон поиграть, там поменяться или использовать его в качестве подсказки во время экзамена. А кто может гарантировать, что вам в это время кто-то не установит лишнее приложение, которое будет следить за всем, что вы вводите с виртуальной клавиатуры, или которое не будет сообщать ваше местоположение? А, к сожалению, у нас люди любят это делать. Есть несколько моментов, связанных с современными, скажем так, кейсами по информационной безопасности. Приложение, которое люди все ставили друг другу для того, чтобы знать, кто им звонит. А приложение просто вытаскивало всю вашу книжку записную из телефона, отправляла на сервер, и потом, когда вам звонил незнакомый номер, но этот номер был у кого-то из других пользователей этого приложения, вам писалось: возможно, это Иванов Иван Иванович, директор ООО «Рога и копыта». И все думали: ну круто, я теперь знаю, что это Иванов Иван Иванович. А то, что при этом они засветили всю свою переписку, с кем они общались, как зовут абонента, какие еще номера могут быть у Иванова Ивана Ивановича, никому в голову не приходило. А второй момент, с которым вот я лично на своем примере столкнулся, есть системы трекинга. То есть вы ставите себе приложение, соглашаетесь, что это приложение будет отправлять на некий сервер информацию о вашем местоположении, и только те пользователи, которым вы доверяете, будут видеть эту информацию. А где гарантия, что этот сервер никто не взломает? Или что эта информация не, где-нибудь не складируется, не собирается о вас, и в нужный момент времени не будет использована против вас? Опять же, узнать, по какому маршруту вы идете на работу или с работы. Когда вы находитесь дома, когда вы не находитесь дома. Вся эта информация, она, казалось бы, ну, кому интересно, когда и как я хожу на работу. Но если вы представляете для потенциального злоумышленника какой-то интерес, какую-то цель, то, собрав эту информацию, ему будет легче сделать то, что он планировал. Ограбить вас, угрожать вам, украсть, вырвать сумочку, вырвать телефон и так далее.
Мы в таком страшном мире живем, вот я вас послушала и думаю, теперь что же делать? Ведь соцсети те же требуют подтверждения через имейл или телефон, и вот пользоваться разными приложениями — это тоже как бы полезно, нужно в жизни. Что же, от всего отказаться нереально?
Ну, почему же сразу отказываться? Есть хорошее изречение: предупрежден, значит вооружен. Если вы знаете, какие угрозы и риски могут, скажем так, висеть над вами дамокловым мечом, вы точно будете знать, как им противостоять. И подтверждение через электронную почту, о котором я говорил, или через телефон, это неплохо, это хорошо, потому что оно может помочь вам вернуть аккаунт от социальных сетей, если у вас его украл злоумышленник, если где-то вы слили свой пароль, потеряли его, или если где-то вы там сегодня дружу с Машей, дал ей свою социальную сеть, чтобы она пообщалась с Петей, а завтра мы с ней поссорились, и она решила мне отомстить, поменяла пароль, и я не могу зайти, и от моего имени всем рассылаются негативные сообщения. То есть, как бы, ситуации бывают разные. Предугадать все сложно. Но если вы контролируете свою социальную среду, если вы соблюдаете требования информационной гигиены, то вам будет как минимум меньше последствий от возникновения таких ситуаций, и как максимум проще избежать их полностью, либо восстановиться, или восстановить контроль над теми социальными сетями или средами, над которыми вы могли по каким-то причинам его потерять.
Ну, вот понятно теперь нам, что нельзя рассекречивать пароли, вводить данные куда ни попадя и так далее, вот все, что вы перечислили. Но есть же такие, ну, в общем, нейтральные действия, которые тоже могут поставить под угрозу, если не безопасность, то как минимум личное цифровое пространство, так сказать. Это так называемый цифровой отпечаток. Ну, например, мы вводим безобидные запросы в поисковик, а где-то алгоритм уже высчитывает наши личные предпочтения. Сотовые операторы, опять же, вот о чем вы говорили, у них хранятся списки набранных нами номеров, тексты, смс и прочее. Что с этим делать? Опять же, не пользоваться поисковиками или мобильной связью нереально. Ну, ограничить угрозу как-то в этом плане можно?
Что я могу вам сказать по этому поводу? Цифровой след мы оставляем все. Избежать его можно только одним способом: уехав в глубокую, глубокую, глухую тайгу и не пользуясь вообще никакими благами цивилизации, даже электричеством, потому что, как ни странно, но существуют технологии съема информации через обычные лампочки, обычные выключатели или обычные электроприборы. Телевизор тот же, он не только дает вам информацию, но и при определенных условиях может собрать информацию о вас. Поэтому полностью избежать некого цифрового следа очень сложно. Но опять же, надо разделять угрозы. Если вы обычный законопослушный гражданин, то, что оператор электросвязи или какой-нибудь поисковый гигант собирает о вас информацию, ну, это не так плохо. Если вас это напрягает, пользуйтесь системами анонимизации. Допустим, почти в любом браузере есть режим инкогнито, при котором теоретически информация о том, какие поисковые запросы вы делаете и какие страницы или сети вы по социальности вы посещаете, она не будет сохраняться и не будет направляться третьим лицам, то есть поисковому гиганту, одному, второму, третьему. А опять же, по поводу телефонов. Ну, если вас смущает отправка СМС и всего прочего, давайте вернемся немножко в прошлое, купим себе кнопочный телефон, никаких смартфонов, и будем его использовать только в качестве звонилки. Если вам хочется, чтобы ваши переговоры не были записаны у оператора электросвязи того или иного, используйте специальные программы с шифрованием трафика. Тот же Skype при неопределенных условиях может шифровать трафик. Telegram, Viber, они могут шифровать трафик. Но это не панацея, потому что по требованию специальных служб почти все эти программы обязаны предоставлять эту информацию. Поэтому, повторюсь, если вы законопослушный гражданин, оно как бы вас особо не должно смущать. Если же вы хотите по какой-то причине заниматься противоправной деятельностью, то тут я никаких рекомендаций давать вам не буду, уж извините.
Еще один распространенный миф, когда скачиваешь обновление программы, можно подцепить опасный вирус. Ну, или впустить, так сказать, посторонних в свое цифровое пространство. Ну, или там, скажем, на свой гаджет. Поэтому многие не обновляют программы и приложения, пока они не перестают работать. Вот все-таки здесь есть какой-то компромисс, какая-то золотая середина.
Смотрите, с точки зрения того, что при обновлении у вас может произойти какая-то негативная ситуация, это оправданные опасения. Почему? Потому что мы живем в современном мире, и мы, к сожалению, не живем в какой-то замкнутой раковине, а мы живем в мире, который очень быстро меняется, и иногда меняется против нашей воли. Пример тому: у вас стоит, например, программное обеспечение Skype. До какого-то определенного момента оно принадлежало одной компании, потом его выкупила другая компания, она внесла некие изменения в политику, и Skype перестал работать на старых компьютерах. И да, вы могли долгое время не обновлять свой Skype, и у вас бы все было хорошо. Но потом произошла ситуация, при которой старые версии Skype перестали подключаться к серверам, и вы перестали быть доступны в сети. Поэтому, с одной стороны, это действительно некий риск. Но это не риск поймать вирус. Это скорее риск того, что привычное вам ПО может изменить внешний вид или изменить свой функционал. А поймать вирус при обновлении программного обеспечения можно только в том случае, если вы не обновляетесь с официальных серверов, а берете обновление где-то в интернете, на пиратских сайтах, на неизвестных торрент-трекерах. Там, да, там никаких гарантий о том, что вы действительно обновляете ПО, а не устанавливаете себе зловредный вирус «Хакер 2000». Никто вам не даст. Но в целом, с точки зрения информационной безопасности, обновляться надо. Почему? Потому что обновления в первую очередь предназначены для того, чтобы добавить какой-то новый функционал и исправить возможные ошибки либо уязвимости. А идея о том, что вот я сейчас обновлюсь и поймаю 100 тысяч вирусов, но она как бы под собой не имеет какой-то вот базы. Повторюсь, если вы обновляетесь с официальных источников, это безопасно. Бывают ситуации, когда взламывают неофициальные источники, но тут уже, к сожалению, все предусмотреть и полностью защититься сложно. С другой стороны, если ваш компьютер не обладает установленным антивирусным программным обеспечением, и это антивирусное программное обеспечение не обновляет и не держит актуальные базы данных, но гарантия о том, что вы поймали вирус через обновление, вероятность этого очень мала. А вот то, что вы открыли какую-то страницу или скачали какое-то приложение, пришедшее вам на почту, и запустили его, вот тут вероятность поймать всевозможные зловреды намного выше.
Известно, что злоумышленники, конечно же, очень изобретательные люди. И они придумывают все новые и новые способы, уловки, чтобы получить нужный для себя результат. Есть ли, существует ли в среде специалистов в области безопасности какой-то, ну так скажем, хит-парад уловок, которые актуальны на данный момент? Что чаще всего используют злоумышленники сейчас?
Человеческую жадность, человеческую глупость и человеческое любопытство. Именно в таком порядке. Люди – существа любопытные, люди – существа жадные, и люди, к сожалению, иногда глупо себя ведут. Есть масса писем, которые разделяются, там, нигерийские письма счастья, когда вам говорят, что у вас погиб родственник или какой-то нигерийский принц оставил вам завещание, но надо срочно оформить счет, заплатить 2000, и тогда вам придут 15 миллионов, и люди на это до сих пор ведутся. Есть большое количество рассылок, когда говорят: «А я знаю, что ты делал прошлым летом, посмотри на эти фотографии по этой ссылочке». Или: «Мы тут застукали тебя с любовницей, вот тебе фотография, посмотри на нее, если это ты, то заплати нам, иначе мы сообщим твоей жене». Или просто приходит письмо, контракт от какой-нибудь организации или конторы, которая известна на слуху, но в названии есть маленькая такая ремарочка, одна буковка отличается. Ну, к примеру, я не знаю, пусть будет «Водоканал», а там «Водоканал плюс». Люди без задней мысли: «А, письмо от водоканала с каким-то контрактом, видать, что-то новое, там, счетчики новые ставят. Сейчас прочитаю». Открывает письмо, там, вложение, надо установить новую программу. Ну, водоканал же написал письмо, как я могу ему не доверять? Запускает, и все данные на их компьютере шифруются, и они тут же получают милое сообщение: «Уважаемый, хочешь вернуть свои данные? Заплати нам, там, 2 биткоина, или 500 долларов, или 1500 евро. Иначе через 30 дней все твои данные будут удалены». Как-то так.
А у нас в Приднестровье иногда есть информация о том, что люди сталкиваются с мошенническими объявлениями от имени наших приднестровских известных компаний.
Да, такие ситуации бывали у нас в Приднестровье. И эти ситуации бывают и с обычными рядовыми гражданами, и с сотрудниками органов госвласти, когда приходят такие письма. И по каким-то причинам эти письма даже наносят определенный небольшой или большой ущерб. Бывают ситуации, связанные с тем, что люди доверяют вроде бы проверенным торговым площадкам, таким как Маклер, там, 3Девятки, OLX, OA. И думают, что если там на торговой площадке размещено объявление и написано, что оплата будет надежна через гарантированного посредника, то можно сразу заплатить, а потом ждать 2 недели свой товар, свою посылку. Хотя, опять же, почти во всех этих торговых площадках сверху или где-нибудь посередине большими красными буквами написано: «Мы не обеспечиваем гарантии доставки ваших финансов, мы не предоставляем услуги посредника». Все такие объявления – это обман. И несмотря на это, люди: «А, какое-то объявление, я читать не буду, я пришел сюда, чтобы найти детскую коляску. Мне не интересно то, что там большими красными буквами написано, мне нужна коляска». Раз, человеку перевел денежки, человек пропал из социальных сетей, ты деньги потерял, коляску не получил.
Хотелось бы вот о более безобидных вещах узнать, таят ли они в себе какую-то угрозу. Вот для меня, например, актуальные игрушки в смартфонах. Это наши излюбленные убийцы времени. Они-то, мне кажется, вообще безобидные? Или там тоже скрывается какая-то засада?
Не готов ответить на этот вопрос в полном объеме, так, чтобы вас либо успокоить, либо, наоборот, заставить почувствовать себя неловко. Понимаете, игрушек в смартфоне много.
Но они качаются из открытого доступа.
Они качаются действительно из открытого доступа. И чаще всего, есть 2 больших набора рисков, связанных с этими игрушками. Первый, когда ваши дети на вашем устройстве качают игрушки, а на вашем устройстве привязана ваша какая-то карта, и дети начинают совершать покупки, вы приходите в ужас от того, что несколько тысяч долларов за неделю куда-то делись, испарились, начинаете разбираться. А микротранзакции в ферме покупал, там не хватало деревесины, или там зомби напали, надо было отбиться, а там в магазине есть какие-то классные штуки, я их покупал, я же не знал, что это за реальные деньги. А второй момент связан с тем, что во многих условно-бесплатных игрушках есть встроенная реклама. И вот эта реклама, она не всегда, скажем так, безопасна. Начиная от того, что контент, который там показывается, он иногда может быть предназначен только для взрослых, а опять же играют в наших телефонах очень часто дети. А этот контент я бы не хотел, например, чтобы мои дети видели там от, извините, просто взрослых тем до различных очень плохих тем. Реклама наркотиков, реклама противоправных действий. А дети же не понимают, что если это в игрушке, то это не понарошку, это на самом деле все всерьез. Поэтому, и опять же, эта реклама иногда может нанести ущерб, если дети для того, чтобы, вместо того, чтобы закрыть эту рекламу, переходят по ссылкам и качают уже другие приложения, не связанные с этой игрой. А так, в целом, да, это практически безобидная убивалка времени, и ничего в этом плохого нет, если вы знаете, что это за игрушка, и не переходите по сторонним ссылкам.
Да, то есть сейчас мы можем сделать такой вывод, что, в принципе, без интернета мы, конечно, никуда. Без информации, которая нам нужна, тоже сейчас никуда, потому что все наши процессы, которые мы инициируем в своей жизни, все связаны с информацией. Все-таки сформулировать какое-то правило сейчас можно, которое, вот, может быть, будет универсальным, или придерживаться более радикального, но надежного правила «не влезай, убьет».
Правило «не влезай, убьет» хорошо только для электрических щитков и для людей, которые не имеют допуска к электробезопасности, то есть для тех, кто не знает, что с ним делать и как. Сформулировать какое-то одно правило и использовать его как панацею для решения всех проблем, ну, невозможно, вы должны это понимать сами. Лично я для себя, когда общаюсь со знакомыми, я рекомендую взрастить в себе некого такого, в разумных пределах, параноика. Человека, который опасается, пусть даже и безосновательно, потерять какие-то данные или стать объектом какой-либо атаки, или даже иногда просто стать проводником для какой-то атаки. Но, опять же, это не универсальное решение, и каждому оно может не подойти. Сформулировать одно единое правило сложно. Старайтесь не допускать возможности стать интересом для каких-то злоумышленников, не показывайте свой уровень жизни, там, не, как любят, beautiful life, да, хвастаться, показывать, что свэк, мы там модные, мы там тусим, крутим, мы гоняем на крутых тачках, зарабатываем деньги. Старайтесь лишний раз не сообщать лишнюю информацию о своей семье, о своих близких, о своих родственниках. Старайтесь обеспечивать надежную защиту паролями. Не ленитесь ставить двухфакторную авторизацию. Это специальная технология, позволяющая для входа в какую-то социальную сеть не только вводить пароль, но и вводить дополнительные подтверждения, которые приходят там на электронную почту или на телефон в виде СМС, или еще каким-то способом использовать подтверждение, что вы — это вы. Изучайте информационные технологии. Те же электронные подписи довольно-таки надежный механизм для того, чтобы подтвердить, что вы — это вы. И их довольно-таки удобно использовать в некоторых защищенных системах для того, чтобы обеспечить свою безопасность. Ну и, естественно, надо держать руку на пульсе, потому что та информация о собственной защите, которая была актуальна 3-5 лет назад, сейчас она уже, к сожалению, она потеряла свою актуальность. Как вы правильно сказали, злоумышленники, они люди, которые стараются держать руку на пульсе и придумывать все новые и новые способы. Есть всевозможные информационные дайджесты, которые публикуют информацию о наиболее популярных атаках и наиболее популярных уязвимостях. И чаще всего они пишутся понятным, общедоступным языком. Я не призываю читать их каждый день или каждую неделю, но периодически подсчитывать информацию об различных угрозах рекомендую. И еще один немаловажный момент. Старайтесь всегда делать резервные копии важной информации. Семейные фотографии, семейное видео, какие-то важные документы. Не делайте эту же копию на тот же компьютер, где хранится эта информация. Старайтесь делать ее на так называемые отчуждаемые носители или отдельно стоящие компьютеры. Сейчас в семье очень много устройств. Планшеты, телефоны мобильные, на которых мы делаем фотки важных событий, там, рождение ребенка, крестины, свадьба. Мы сделали эти фотографии, так они в телефоне лежат, а потом телефон в один прекрасный момент сломался, и восстановить данные нельзя. А мы носим на ноутбуке рабочем очень много важных договоров, документов. Ноутбук сломался, мы поленились в свое время скинуть на домашний компьютер эту информацию, и сделать с этим уже практически ничего невозможно. Либо это будет очень стоить больших денег, либо еще что хуже, это может попасть информация в третьи руки. Поэтому критически важную информацию на мобильных устройствах, носимых, не храним. Делаем резервные копии на внешний жесткий диск. Они стоят не так дорого, но по сравнению со стоимостью этого жесткого диска, нервы, которые вы потратите на восстановление информации, будут стоить гораздо больше. Можно использовать облачные сервисы. Есть платные и бесплатные облачные сервисы. Пользуйтесь ими, но, опять же, туда не стоит выгружать критически важную информацию. Слишком личные фото, важные документы, которые касаются вашей недвижимости, ваших документов, паспортов, ни в коем случае не стоит загружать в интернет. Хотя, знаете, есть одно правило, которое я все-таки озвучу. Запомните один раз и навсегда, все, что попало в интернет, уже никоим образом оттуда вытащить не удастся. Вот это правило всегда стоит помнить.
Ну что ж, Николай Николаевич, спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Надеюсь, было интересно и нам, и нашим слушателям. Напомню, что гостем в студии сегодня был Николай Николаевич Пихельняк, директор Центра информационных технологий.
И спасибо за то, что помогли нам вынести экспертное заключение.
Всегда пожалуйста, обращайтесь.
Суд.
Итак, настало время вершить справедливый суд над нарушителями кибергигиены, будь они людьми или виртуальными явлениями. Я вот еще раз для себя осознала, что в мире, где большая часть жизни проходит онлайн, безопасность в интернете – это не роскошь, а необходимость.
Да, понимание того, как преодолевать угрозы интернет-безопасности и противостоять различным типам интернет-атак – это, конечно же, ключ к обеспечению безопасности и защите данных во всемирной сети. Если ты помнишь, мы провели опрос, кстати, в соцсетях, чтобы узнать мнение наших радиослушателей.
Помню, конечно, в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте», чтобы узнать мнение людей разных возрастов. Мы спрашивали, чувствуют ли они себя в безопасности в интернете. А варианты ответов были такие. А. Я там как рыба в воде. Б. Это неизведанная территория, полная опасностей. И В. Если грамотно подойти, то ничего страшного.
И, кстати, вот как нам отвечали. Во ВКонтакте около трети участников опроса чувствуют себя в интернете абсолютно свободно, ничего не боятся. Четверть, 25%, считают веб-паутину штукой довольно опасной. И большинство, почти 44%, уверены, что если быть осторожными и избегать потенциальных рисков, то ничего страшного.
Ну, в «Одноклассниках» картина несколько иная, хотя не кардинально. Как рыба в воде, в виртуальном пространстве там не чувствует себя никто. Нет таких ответов. Почти 45% считают интернет неизведанной и опасной территорией.
Но все же активно им пользуются, по всей видимости, раз в опросе поучаствовали.
Ну да, не избегают явно. Ну и 55% пользователей «Одноклассников» уверены, что осмотрительность и грамотный подход помогут избежать любых угроз.
То есть большинство респондентов с нами согласны. Если помнить о простых правилах и соблюдать цифровую гигиену, то можно победить всех ее нарушителей. Ну или, по крайней мере, не пострадать от них.
Приговор.
Какой же вердикт мы выносим сегодня?
Ну, мне кажется, тут все понятно. Цифровую гигиену соблюдать необходимо, если не хочешь пострадать от ее нарушителей.
Которые, кстати, вред могут нанести очень даже ощутимый нашему кошельку, приватности, репутации, даже психике. Ну, поэтому правила поведения в сети учим и не забываем. Итак, устанавливайте сложные пароли и регулярно их меняйте. Делайте резервное копирование данных. Не делитесь слишком личной информацией в соцсетях. Что еще?
Регулярно проверяйте историю финансовых операций. Периодически отписывайтесь от лишнего, рассылок, подписок и так далее. И следите за тем, какой цифровой отпечаток вы оставляете.
И регулярно обновляйте программное обеспечение. И будет вам, если не счастье, то спокойствие максимально обеспечено. По крайней мере, в виртуальном мире. На этом у нас все. Сетевое пространство сегодня патрулировали Наталья Кожухарь
и Дмитрий Матвеев. До встречи в эфире. Инфопатруль всегда на посту.
Инфопатруль. На страже кибербезопасности.